Хорошо, я приготовила презентацию, поэтому я сейчас сделаю демонстрацию экрана, не пугайтесь. Что, у нас с вами 50 минут и тема «Работа горя в поиске утраченных смыслов». Зовут меня Волчинская Надежда, я клинический психолог и психотерапевт. Я, наверное, травматерапевт считаюсь. Обучалась в разных подходах, но душа моя лежит к гештальту. Хотя, рассказывая про работу горя, я буду пользоваться терминологией из разных направлений. Вот. Сейчас я вам расскажу про план нашего доклада. У нас будет две части. Первая часть. Я расскажу о теоретических основах горя, о том, как мы рассматриваем горе в своей структуре, о том, как разные авторы рассматривают горе. И все-таки, как мы рассматриваем горе в гештальт-подходе, в полиорганизм-среда и в цикле контакта. К этому блоку можно будет задавать вопросы в конце, я скажу, когда это время придет. И также вопросы можно писать в чат. Вот, я постараюсь потом вернуть в чат из демонстрации конференции. Вторая часть будет, я думаю, самое интересное людям, которые хотят работать с горем, так, чтобы это было эффективно, правильно и экологично для клиентов и для терапевтов, для них самих. Эта часть будет посвящена основам работы с горем. Мы поговорим о том, чем отличается работа с острым горем, работа с утратой от работы с хроническим горем или с осложненной реакцией горя. И также поговорим о тех факторах, которые нам помогают переживать горе и помогают его переживать вместе с нашим клиентом, и о том, что может мешать. Если удастся, поговорим про мое самое любимое состояние в работе, оно называется бессилием. И я считаю, что бессилие сопровождает работу, в принципе, психотерапевта часто, и особенно работу с горем. Вот такой у нас план. Поэтому пишите, задавайте вопросы. К обеим частям у нас будет 5-10 минут на вопросы и по 15-20 минут на каждый блок. Начну, наверное, с, собственно, экскурса. Говорить про горе начали примерно тогда же, когда начали говорить про психотерапию. А в частности, Фрейд ввел такое понятие, как работа горя, в 17 году, когда вышла его первая такая известная работа «Печаль и меланхолия». Уже тогда он говорил о том, что горе и депрессия – это разные состояния. Он тогда выделил горе как процесс и описывал переживание горя через проживание, через привязанность либидо к какому-то объекту и через основную работу психоаналитиков, направленную на то, чтобы достичь катарсиса в переживании отрыва либидо от этого объекта. Я надеюсь, среди вас нет аналитиков, и никто мне не скажет, что это неправильно объясняет с точки зрения анализа. Но суть в том, что аналитики описывали, если коротко, работу с горем как стремление к переживанию катарсиса. И как только этот катарсис будет реализован, да, то, соответственно, энергия либидо в отношении того объекта, который утерян, она стухнет и будет, возможно, уже в отношениях с другим объектом. Я не знаю, что сейчас аналитики говорят про горе, вот только просто этот маленький кусочек, который нужно знать о Фрейде, и вообще, который начал говорить о горе. Также большой вклад в терапию горя внес Боуби, когда начал работать над созданием теории привязанности. И Боуби же горе рассматривал как потерю объекта привязанности и переживания по поводу этой потери. И, соответственно, Боуби выделял разные стили привязанности, и в зависимости от стиля привязанности он определял то, как горе будет переживаться человеком. И дальше было много разных классиков психоанализа и психотерапии. К ним относится Эрих Линдеман, к ним относится Вильям Ворден, к ним относится Элизабет Кюблер-Росс. Все они так или иначе делили горе на стадии, на фазы, на задачи. Линдеман выделил 4 стадии. Там шок, протест и тоска, дезорганизация и отдаление от непосредственного объекта и реорганизация. Кюблер-Росс выделила 5 стадий. на этом слайде вы видите, что Кюблер-Росс описывается проще всего. И я думаю, с этим и связано, почему все так хорошо знают стадию Кюблер-Росс, потому что она написала очень ясно и коротко, хотя изначально вообще-то она не работала непосредственно над горем, она вообще-то, эти стадии были взяты из ее монографии об умирании, и изначально описывали процесс умирания человека, который сталкивается со смертью, и его процесс горевание по поводу собственной смерти, да, в котором... Но потом, так или иначе, Кюблер-Росс и ее последователи стали говорить о том, что близкие умирающего человека тоже проходят эти 5 стадий. Не вам известно, это отрицание, это гнев, это стадия торга, это депрессия и непосредственно стадия принятия. И также нужно упомянуть, когда мы говорим о горе, да, Уордена, Джорджа Вильяма Уордена, который ввел, во-первых, новую дефиницию, которая называется «медиаторы горя». И он все-таки говорил о том, что, говоря о горе, мы не можем говорить непосредственно о стадиях, да, как о линейном процессе. Хотя, на самом деле, и другие представители, о которых я сказала до этого, тоже говорили о том, что мы никогда не говорим о стадиях, как о процессе последовательного перехода от одной стадии к другой. Но, тем не менее, Уорден об этом говорил очень много, и, собственно, в своей книге «Переживание горя». Он стадии применял на задачи, да, и он сказал, что у горя есть 4 задачи. Признать факт потери, пережить боль потери, наладить непосредственно новое окружение, в котором, нельзя сказать, что ощущается отсутствие умершего, да, но можно сказать, что есть другие факторы, которые помогают продолжать свою жизнь похожим образом, каким жил человек, когда, например, умерший, если в отношении горя умершего, в отношении утраты кого-то, то Уорден говорил о том, что третья стадия направлена на то, чтобы наладить процессы, в которых также возможна жизнь, несмотря на потерю. И четвертая стадия – это выстраивание новых отношений к умершему или же к объекту привязанности, который был, а именно выстраивание таких отношений, что отношения продолжаются, но непосредственно этого объекта нет. И также Уортон ввел такие понятия, как медиаторы горя. Это те факторы, которые влияют на степень горя. Да, они зависят от степени родства, от природы привязанности, от личностных социальных переменных, от непосредственной истории горюющего и сопутствующих процессов. То, что в гештальт-терапии мы привыкли называть фоном. Вот. Это такой краткий синопсис. Это очень упрощенная таблица или слайд того, как мы можем познакомиться с терапией горя у разных представителей классических школ. Теперь нам нужно перейти непосредственно к гештальту. В гештальт-терапии мы всегда рассматриваем горе как процесс. И этот процесс – это реакция на утрату некоторой ценности. Эта ценность могла быть в человеке. Да? То есть непосредственно это правда, когда мы работаем с горем, мы часто работаем просто с реакцией на смерть, на утрату непосредственно человека. Это может быть утрата человека, не связанная с его смертью. Да? Это может быть утрата супруга, потому что он перестал быть супругом. Или это может быть утрата ребенка, потому что он перестал быть ребенком, да, и стал взрослым человеком. То есть это может быть смена ролей и утрата отношений. Это может быть утрата идентичности, это может быть утрата возможности. Это может быть утрата национальной принадлежности. Это может быть утрата какого-то важного для себя знания о себе, опыта, который сейчас я не могу применять, и больше я не могу его никак применять. И это может быть непосредственно физическая утрата каких-либо ценностей, да, начиная от собственных конечностей, заканчивая ценностью утрата жилья, каких-то какого-то чего-то другого материального, но важного. То есть горе – это процесс. Процесс – реакция на утрату. И в гештальт-терапии мы рассматриваем, что никакая утрата не происходит сама по себе. Да? Она всегда происходит на каком-то фоне нашей жизни. И на эту утрату всегда влияет несколько факторов. А именно, это характеристика самой вот этой ситуации, про которую я сказала. То есть это смерть близкого человека. Если это смерть близкого человека, то насколько это единственный человек? Да? То есть там это насколько это близкий человек? Насколько отношения с этим человеком единые в своей структуре, да, то есть там насколько они не полярные, да, потому что если с человеком были простые хорошие отношения, да, например, там это, ну, не знаю, утрата любимой мамы, она переживается в один способ. Если это утрата любимой мамы, с которой были очень тяжелые отношения, она будет переживаться в другой способ. И если это утрата мамы, которую я не знала, но тем не менее я ее утратила, это будет в другой способ. То есть характеристика самой ситуации и отношения с объектом утраты влияет на то, какая это будет утрата. Также непосредственно влияет реакция окружения, начиная от того, какие у нас есть интроекты по поводу утраты, да, по поводу того, как правильно горевать, как нужно горевать, и заканчивая тем, как сейчас окружение реагирует на мою утрату. Как сейчас окружение, ну, я не знаю, например, утратить конечность в Украине, буквально, да, там ногу или руку, намного тяжелее и хуже, по моему личному мнению, чем, не знаю, в какой-нибудь Германии. Да, потому что на инвалидов в Украине вообще-то хуже реагируют. Не говоря о том, что, в принципе, хуже жить в нашей стране, да, потому что у нас нет условий, да, для какого-то там свободного перемещения, передвижения, реализации всего запланированного. Ну и, в принципе, окружающие реагируют по-другому, да, и, соответственно, окружающие отреагируют на мою инвалидацию в Украине намного, ну, другим специфическим образом, чем, например, это произойдет там в Германии или в Нидерландах. А также на эту степень, на характер утраты будет влиять природа привязанности к объекту, да, то есть если все-таки это в отношении больше людей, близких людей, которых мы теряем, какие у нас с ними были отношения, и какой тип привязанности изначально у меня, да, какой характер привязанности я имею, да, там, в отношении близких людей, в отношении всего ценного в моей жизни, да, это амбивалентный характер, тревожно-амбивалентный, это стабильная привязанность, или же, наоборот, отсутствие всякой привязанности. Это тоже будет влиять на то, как я буду переживать горе и утрату. И то, что называется фоном жизни, да, что еще происходит. Эта утрата произошла, и это была моноутрата, или эта утрата это одна из утрат, это одна из цепочек происходящих в моей жизни какого-то негативного опыта, да, и, условно говоря, там небо продолжает рушиться, земля из-под ног продолжает уходить, и я даже не успеваю как-то сцентрироваться на эту утрату, да, потому что она просто является одной из, да, и тогда это уже такая мультиутрата получается, и мое горевание связанное не только с тем, что конкретно эту ценность я потеряла или потеряла, но и также связано с тем, что, в принципе, моя жизнь кардинально продолжается меняться. То есть нет никакой точки, об которой я мог бы остановиться и как-то отнестись к какой-то точке стабильности, к этой утрате. То есть и вот этот весь фон жизни также будет определять характер утраты и, соответственно, характер переживания горя этой утраты. Поэтому в гештальт-терапии первичные задачи мы рассматриваем то, что называется помешать процессу замереть, да, помешать процессу остановиться, да, то есть сделать горе процессом. Не замиранием, не остановкой, не отрицанием, не каким-то капсулированием, да, если сейчас есть условия для того, чтобы это переживать и проживать, а именно сделать процессом. Да, через что? Через то, что как мы поддерживаем процесс? Мы процесс поддерживаем через поддержку той провисающей функции self, которая сейчас в контакте у клиента присутствует. Да? То есть, опять же, это условное разделение. Да? Там у нас мы чувствуем, что это не интегрируется в персоналити. Да? Человек говорит, нет, там я ну, не знаю, что человек может говорить. Нет, я не буду уезжать из города, в котором, не знаю, стреляют, или в котором бомбы падают с неба, потому что это закончится. Я не могу жить в таком городе, я не живу в этом городе. Здесь обязательно этот город не такой, то, что происходит сейчас, так не должно быть, этого не будет, я не буду отсюда уезжать, я не такой человек. Да? То есть там, я не интегрировал еще эту новость в эту новость, это событие, как часть меня, да, как часть представления о себе, как о человеке, с которым это произошло, что в моем городе вот это есть. Да? Или же наоборот, это блокирование ида, да, когда я замораживаюсь, я в ужасе, и я в оцепенении, у меня нет никаких реакций, и, соответственно, я не реагирую своей чувственностью, да, у меня не происходит никакого чувственного опыта в отношении происходящего в этом городе. Или же я постоянно бронирую и перебронирую билеты для того, чтобы уехать из этого города, потому что никак не могу решиться. Да? То есть мое эго блокировано, я не могу принять решение, я не могу выбрать, что все, вот уже точно жизнь такая, она изменилась, мне необходимо отсюда уехать. То есть первичная задача – это сделать горе процессом. А основная же задача, которая невозможна без выполнения первичной задачи, это восстановить и реконструировать смысл и ценность утраты. Чаще всего это удается сделать через признание ценности, которую мы потеряли, через признание того места, в котором эта ценность была, и через переживание контактное, переживание этого опыта с терапевтом, с клиентом. Да? Потому что самостоятельное переживание невозможно, переживание возможно только в контакте. Поэтому терапевт – это, собственно, непосредственно оператор этого горя. Без терапевта или без другого человека в контакте с клиентом переживание не может быть, не может реализовываться. Вот это такая модель горя и горевания в гештальт-терапии, по моему мнению. Вот. Если у вас есть к ней вопросы, то вот этот вот наш теоретический блок мы закончим, и я отвечу на вопросы. Только для этого мне нужно разобраться, как вернуть чат. Вот, собственно, разобралась. Так, есть ли у вас какие-то вопросы вот к этой условной модели? Первый вопрос. Почему человек не может переживать сам внутренне? Почему человек? Ну, потому что человек – животное социальное, и он все переживает в контакте с момента своего рождения до момента своей смерти. Да? То есть там переживание горя внутри себя – это вообще-то интересный теоретический вопрос. Это можно рассматривать как эготизм, да, но все-таки я думаю, эготизм формируется как следствие того, что горе невозможно было переживать с кем-то. Ну, то есть это связано с тем, что человек – животное социальное. Вот так, если ответить на ваш вопрос. Скажите мне, пожалуйста, не умерли ли вы от горя уже? И, может быть, у вас есть вопросы, или мы можем перейти к тому, что с этим делать, и вы просто ждете продолжения. Вопрос.
Что с этим делать?
А это будет во второй части. Это обязательно будет. Я бы не рассказывала о том, как устроено горе, если бы не сказала об этом, чтобы это делать. Что с этим делать? Вопрос. Да.
Пожалуйста, вы говорили, что основная задача – это восстановить и реконструировать ценность утраты. Не совсем поняла этот тезис. То есть… Ценность утраты имеется в виду, насколько это ценно было для человека, то, что он потерял. Но если в таком формате, то, мне кажется, еще больше депрессии можно человека вогнать, если мы будем его убеждать, что это было очень ценно, он и так поэтому горюет. Или я неправильно вас поняла? То есть можно вот немножко растрактовать эту основную задачу?
Хорошо, я тогда на несколько блоков разделю этот вопрос. Начну с последнего. Скорее всего, мы не можем вогнать человека в депрессию. Мы можем обнаружить какое-то переживание, которое человек так или иначе остановил внутри себя. Да, то есть там никаких новых переживаний мы создать каким-то искусственным воздействием не можем, касательно именно вот этого горевания, которое есть у человека. А ценность утраты, связанная с тем, что обесценивание опыта, который со мной уже не случится, это один из самых простых способов отрицания утраты. Мы часто сталкиваемся с тем, что человек обесценивает или отрицает важность собственной потери для того, чтобы ему это было не так тяжело переживать. Отвечаю ли я сейчас на ваш вопрос или нет?
Отвечать, единственное, возникает сразу вот под обесценивание, с одной стороны, это как защитный механизм такой, да, то есть когда мы обесценили, нам проще с этим расстаться, но, ну, как бы он негативный получается по своей сути, то есть мы просто заталкиваем наше горе куда-то вглубь, и все, оно потом прорвется, или это тоже нормально, если человеку так комфортно?
Все, что происходит с человеком, в принципе, нормально, да, то есть это всегда будет нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. Но если это происходит в клиент-терапевтическом контакте, Да, если у нас есть достаточные сейчас ресурсы и силы для того, чтобы это горе переживать, то интервенции терапевта будут направлены на обозначение вот этого, ну, на исследование этого обесценивания, да, там на то, что почему ты сейчас так стремишься обесценить, собственно, этот опыт, который тебе не нужен, если ты по поводу него все равно плачешь. Или почему мы, например, с тобой 5 сессий подряд говорим о том, какой твой муж, например, мудак, да, там хотя бы... Не знаю, можно ли ругаться матом было?
Можно, можно. Сердце чистого, то можно.
Да, не уверен. Это был гипотетический муж.
Очень знаю, очень можно ругаться.
Хорошо. Все оживились на слово «мудак». Хорошо. Я буду стараться дальше во второй части ругаться. Это будет добавлять витальности. На самом деле, вот то, что сейчас произошло, да, то есть такое оживление, да, из-за того, что появились эмоции, это и то, собственно, чем мы стремимся, к чему мы стремимся работать с горем, да, то есть там сделать этот процесс и все удерживаемое максимально найти форму для того, чтобы оно переживалось. Про это будет во второй части. Собственно, по времени я уже могу, наверное, переходить. Да, думаю, могу переходить. Хорошо. В чате вопросов, по-моему, больше не было. Так. Теперь я вас вот так закрываю. Вот. Что делать в ситуации застревания? Про это я расскажу. Вопрос идентичности. Она все время меняется. Да, конечно. Вроде я не говорила противоположного. Идентичность меняется, и вопрос в том, если изменение, когда я говорила об потере какой-то части идентичности, да, я говорила о каком-то травматическом опыте, в результате которого то, что в результате которого я изменилась, то есть я стала другой или я стал другим, но я к этому еще не привык, я это еще не принял. Ну, не знаю, там я был человеком, не инвалидом, а стал инвалидом. Или я был жителем города Донецка, а стал жителем ДНР, или там жителем города Киева. Или там я был мирным человеком, с которым ничего не случалось, или а теперь я уже другой. То есть вот это идентичность, вот это имелось в виду. Устойчивые признаки маскированного горя за подруги достаточно закончены. Вот про это я сейчас расскажу. Так, все, теперь я закрываю чат. Почему мы говорим о горе? О том, почему с ним так важно работать. Потому что есть то, что называется, то, что можно назвать и классифицировать как осложненное горе. Во-первых, есть действительно такой диагноз, как осложненная реакция горя. Он же есть и в МКБ, и в ДСМ, это два известных вам классификатора. И осложненная реакция горя возникает, если горе не было, естественно, правильным в плане холистичным образом прожито. Также у нас есть такие реакции, как большая депрессия, или как клиническая депрессия, и такие реакции, как генерализованное тревожное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство. В гештальт-терапии эти все диагнозы мы рассматриваем как реакцию организма и как на дезадаптивное, но тем не менее все еще творческое приспособление, на то горе, которое не было пережито, или на те травматические события, которые не были пережиты. Поэтому, если к вам пришел клиент с горем, в состоянии острого горя, или же в состоянии... с каким-то травматическим опытом, да, в котором вы видите, что клиент находится в горевании, да, в процессе его опыта, то вы помните о том, что ваша задача работать с этим горем сейчас, не откладывая, да, для того, чтобы потом у клиента не было осложнений вот этого горя, выраженных в ПТСР, в ГТР, в депрессии. То есть не было застревания в переживаниях, и эти все переживания могли быть реализованы в контакте с терапевтом и по возможности, если будут для этого условия, вообще в жизни клиента, в контакте с его близкими и родными людьми. Вот. Дальше я сделала следующее. Я сделала для вас таблицу. Мне кажется, я ее придумала вчера, в смысле собрала. Может быть, это не так. Может быть, я ее где-то подсмотрела. Но если я ее где-то подсмотрела, то однозначно это был не фонд Долгополов, и однозначно это был Болби, и однозначно это был Крейт. В общем, все эти люди, про которых я говорила вам до этого. Тем не менее, я это все собрала, и мне понравилась идея описания горя через фазы, через задачи горя на этих фазах, через возможные осложнения, которые могут случиться на этих фазах, если они не будут пройдены полноценным образом, если не все задачи на этих фазах будут реализованы. И также я достаточно условно буду говорить о том, на каком месте цикла контакта или цикла опыта та или иная фаза находится. И это следующие фазы. Это фаза шока, это фаза непосредственного переживания, это фаза траура, и это фаза возврата, возврата в жизнь. Начнем с самой пугающей, ну, одной из самых пугающих, это фаза шока. Пугающей, потому что в фазе шока либо же не происходит ничего, но при этом событие происходит, да, и история клиента, она какая-то чрезвычайно пугающая, чрезвычайно вызывающая много эмоций у вас, да, в отклике, но при этом не вызывающая эмоции у клиента или вызывающая странные, по вашему мнению, эмоции. Что такое фаза шока? Фаза шока – это та фаза, на которой происходит принятие реальности утраты. Цель у этой фазы может быть непонятна с первого раза, да, там особенно мне, как начинающему терапевту в свое время, да, казалось, что фаза шока – это некоторое просто такое отрицание горя, да, и задача терапевта может быть в том, для того, чтобы его в этой фазе, помочь ему ее пройти побыстрее, да, для того, чтобы наконец-то началось это переживание. Но так мне казалось очень недолго, и, собственно, надеюсь, вам так тоже не будет казаться после этого доклада, потому что основная задача фазы шока – это реконтакт с горем, и это ориентация на поиск ресурсов. Да, то есть точно так же, как и с болевым шоком, нам нужна фаза шока для того, чтобы отойти в такое безопасное место или оказаться в таких условиях, в которых будет достаточно ресурсов для того, чтобы дальше переживать весь опыт горя и дальше переживать и выражать все эмоции. Поэтому феномены, с которыми вы сталкиваетесь на фазе шока, да, это могут быть чаще всего примитивные защитные механизмы психики. Да, это вытеснение, это отрицание. Это может быть такая психотическая диссоциация, деперсонализация. То, что называется, то, что мы в гештальт-терапии можем называть способом организации контакта, да, через как будто его прерывание, да, но это не прерывание, да, просто на этом, в этом месте контакта мы только так можем контактировать, да, через отрицание. Вот эти все феномены, они очень важны, они очень нужны, они направлены на то, чтобы не травматизироваться еще сильнее. Они направлены на то, чтобы найти ресурсы или найти такое безопасное место, в которых просто не будет продолжаться вот эта вот, ну, стимуляция вот этой потери, например, да, или же если это какие-то там военные события, да, то шок нам нужен для того, чтобы сейчас не... Или если это насилие, которое продолжается, да, то шок, отрицание, вытеснение и диссоциация нам нужны для того, чтобы хотя бы в такой способ перестать контактировать с тем, с чем психика контактировать не может. Поэтому задача у фазы шока – это избегание для накопления ресурсов. Что требуется от терапевта? От терапевта требуются такие навыки, как присутствие, ориентация в истории, то есть сбор анамнеза, вообще что я знаю про жизнь клиента, где у клиента вообще могут быть ресурсы, на что клиент может опираться, на что я вижу, клиент умеет опираться, умеет ли клиент вообще опираться на другого человека, например, да, потому что это навык, ну, например, у терапевтов, терапевты работают над этим навыком чаще всего, да, то есть там, у них отсутствует этот навык, к примеру, да, там у многих людей этот навык отсутствует. Поэтому такое исследование вообще жизни и фона жизни человека, вот это, да, там терапевтическая цель, да, когда я узнаю, как эта картинка выглядит вообще, для того, чтобы ориентироваться, вот эта фаза шока, это уже застревание в шоке, например, да, то есть там небо уже мирное, условно говоря, вот есть все условия для переживания, но клиент почему-то все равно находится в отрицании, да, и тогда это застревание в отрицании, и я смотрю, почему же, с чем это связано, да, либо же нет, небо еще не мирное, вообще-то нет еще ресурсов, вообще-то клиент, вы первый человек, с кем клиент про это может говорить, да, и горе может быть по поводу потери, которая произошла несколько лет назад, но только сейчас стало возможным про это говорить, потому что только сейчас условия для этого появились. Ну и тогда не нужно удивляться, да, что клиент пришел к вам в фазе шока спустя там несколько лет. Какие так называемые осложнения бывают в этой фазе? Это вообще любым осложнением любого горя можно называть травму. Это связано с двумя вещами. В гештальт-терапии, во-первых, мы любое нарушение целостности, да, там организма квалифицируем как травму, да, а, соответственно, что угодно, что вызывает горе, оно нарушает целостность, оно нарушает восприятие себя, или нарушает функционирование, или нарушает среду, в которой был объект, который мы утратили. Да, поэтому если произошло разделение на до и после, или если ресурсов было недостаточно, мы получим травму. И также некоторым осложнением фазы шока, правда, может быть психоз, да, какой-то психотический опыт. Это один из немногих случаев, когда клиент, не имея никакого психического заболевания, при этом может быть в психозе, да, потому что если чрезвычайные события были и ресурсов было очень мало, да, то, соответственно, может быть психотическая реакция. Я надеюсь, вы все работаете в паре с психиатрами, с клиентами, у которых есть психотическая реакция. Если вы не работаете в паре с психиатром, то вы обязательно находите такого психиатра, к которому вы можете перенаправлять клиента, и клиенту, которому вы сообщаете о том, что сейчас его психика не подготовлена для психотерапии. Но вряд ли человек прям в психозе к вам придет, но человек может прийти и рассказать вам о каком-то психотическом опыте, и все-таки неплохо бы его, ну так, если у вас есть для этого квалификация, да, там какую-то диагностику провести патопсихологическую. Если нет, то направить коллеги или к психиатру, который узнает, как часто это случается, продолжается ли это психотический опыт. Но, тем не менее, вот это как раз тот случай, когда в фазе шока, ну, психотический опыт все равно такой вполне защитный может быть. Еще раз. Фаза шока имеет приспособительную роль. Фаза шока чаще всего происходит на цикле преконтакта. Хотя понятное дело, что у каждой из этих фаз есть свой цикл опыта. Да? Но для того, чтобы совсем не делать 3D-модель, я все-таки разложила, что фаза шока, она чаще находится в преконтакте. И к концу переживания вот этой вот фазы шока у нас фигура горя, да, она выделяется из фона. Становится понятно, о чем идет речь. Понятно в плане переживательно понятно становится. Мы переходим к фазе переживания или к фазе горевания. Какие-то могут быть феномены. Там могут быть как аффективные реакции, да, то есть это такое отреагирование, да, то есть не обязательно переживание, а просто отреагирование, да, деструктивные, аффективные реакции, вызванные отсутствием объекта привязанности. То есть моя реакция на то, что я не нахожу того ценного для меня, что раньше было. Человек, место работы, машина, что угодно, да, то есть просто у меня этого нет. Я ищу, я к этому обращаюсь, но это, ну, я не могу с этим никак проконтактировать, да. Но в этом месте часто возникает ярость, часто возникает бессилие и, соответственно, разного рода психическая боль. И в этом месте как раз начинается таки контактирование, да, то есть там я хочу проконтактировать с объектом ценностным, но я не могу это сделать, но тем не менее я уже нахожусь вот в этом контактировании горя. Что требуется от терапевта? От терапевта требуются базовые навыки, да, создание holding setting контейнирования, создание таких условий, в котором любые аффекты клиента могут иметь место. Да, то есть не значит, что клиент может крушить ваш кабинет, но это значит, что мы можем обратить внимание на то, что, слушай, ты хочешь крушить мой кабинет, давай подумаем, как ты можешь крушить что-то по-другому, да, или там давай найдем форму, в которой ты сможешь вот это, собственно, делать, не знаю, предложив ему что-то более безопасное для крушения. То бишь задача терапевта – создать такие условия для отреагирования, чтобы это отреагирование и выражение эмоций было возможно. Скорее всего, на этом месте, в этом месте фазы будет обнаружено, что у клиента есть в опыте какие-то ситуации, где фаза горевания вообще-то не была им прожита, где вообще-то не было возможности для того, чтобы выразить все свои эмоции, да, не было стабильного человека, рядом или не было условий, в которых можно было выражать. И клиент в этом месте может демонстрировать какую-то ретрофлексивную реакцию. И, соответственно, тогда ваша задача в этом месте разделиться, да, на задачу все-таки создания условий для отреагирования и обучения навыкам отреагирования и одновременно вот конкретно этого горя, да, и работы там с интроектами, например, какими-то, что, в принципе, плакать нельзя, о горюющем нельзя говорить, о усопшем нельзя говорить плохо, испытывать амбивалентные переживания плохо, ну, то есть каким-то количеством интроектов, которые были, которые в предыдущем опыте клиента останавливали его переживания. Какие осложнения могут быть на этой фазе? Опять же, травма. Травма может быть везде, я уже сказала. Это хроническое горе. Да? То есть, если не было, если эмоции не были проявлены, если горе не было, если не было вот этого контакта с гореванием, непосредственно с переживаниями, да, то горе хронифицируется, как часто бывает у клиентов, да, которые приходят с какими-то там. Ну, как часто мы работаем с травмой, да, когда мы обнаруживаем что-то закапсулированное, и оказывается, что оно никогда не было отреагировано. Не было ни одного там живого, какого-то адекватного человеческого контакта, в котором эмоции по поводу горя могли быть разделены. И, соответственно, тогда ну, вот это вот мы имеем картину такого хронического горя. То бишь, задача фазы горевания – сделать горе контактным. Создать такие условия, ваших отношений с клиентом, в которых любые, поиск любых эмоций и возможность любых эмоций проживать эти эмоции будет доступна и возможна для клиента. А вы, соответственно, будете тем стабильным объектом, с которым он эти эмоции разделяет. И если это произошло, то мы можем перейти к фазе траура. Феномены фазы траура – это ярость, скорбь, печаль. Происходит финальное контактирование, происходит вот эта встреча-прощание с тем, что этого объекта потребности больше нет. Потребность в нем остается, но я уже не могу ее реализовать тем мне привычным или знакомым образом. Или я не могу уже реализовать это здесь. Да? То есть там я потерял город. И, не знаю, там, я потерял там свой какой-то статус. Я уже не восстановлю город и статус. Да, я испытываю потребность в том, чтобы приходить домой, и мне нужно отстраивать новый дом. Я испытываю потребность в том, чтобы там меня любили. Я испытываю потребность в том, чтобы быть в близких отношениях, но я не могу реализовать эту потребность уже в отношениях с этим человеком. Или я не могу реализовать эту потребность по причине того, что нет конкретно этого человека, он исчез. Или по причине того, что мои отношения с этим человеком уже не такие, у них эта потребность уже нереализуемая. То есть в этом месте происходит реальная встреча с объектом потребности. И от терапевта это требует вот этих вот многообразных, да, гештальт-терапевта навыков, связанных с деконструкцией опыта, да, с всевозможным диалогом, с всевозможным там, написанием писем, с всевозможной работой с пустым стулом, с всевозможным помощью клиенту выразить свое отношение. Да. Если в этом месте мы обнаруживаем, что у клиента разные полярные отношения, да, потому что, как я сказала, что горе будет сложнее, если, например, мы говорим о смерти человека, горе будет сложнее переживаться человеком, если отношения с умершим у него не линейно хорошие или не линейно плохие. То есть чем они амбивалентнее, чем больше в них полярных переживаний, да, тем больше таких, условно говоря, диалогов и незакрытых гештальт-опытов с этим человеком будет. Да, и тем больше от терапевта потребуется вот этого навыка выстраивать и достраивать, да, гештальты с ушедшим, да, там, например, одновременно и горевание о том, что статус потерян, и, например, там какое-то облегчение о том, что теперь я какой-то более свободно стал, потому что на меня некоторая ответственность уже не давит. Да, там, горевание по поводу потери мужа и, например, облегчение по поводу того, что ну, зато не будут продолжаться там насилие какое-то, которое могло быть, да, в отношениях с мужем. То есть такие полярные опыты. Да? И тогда задача терапевтическая, эти все опыты так или иначе вытаскивать наружу, да, и, соответственно, контактировать с каждым из этих опытов и проживать с каждым из этих опытов свой такой гештальт, да, закрывать этот гештальт опытом и обозначением того, что да, это было вот так, здесь, в этом месте. Вот здесь я злюсь, вот здесь я доволен, вот здесь я удовлетворен, вот здесь мне стыдно по поводу того, что я удовлетворен, да, вот здесь мне стыдно по поводу того, что, в принципе, я выдохнул, да, вот здесь у меня такой интроект о том, что, ну, вообще-то нельзя, там, не знаю, нельзя что-то делать. То есть такое многообразие. То есть вот в этом месте, в фазе траура, собственно, мы можем быть год, мы можем быть больше, чем год. Мы можем быть очень мало и можем быть очень долго. Осложнение, как обычно, травма. И посттравматическое стрессовое расстройство может быть в этом месте. В принципе, ПТСР везде может быть. Почему-то я его только здесь поставила, не знаю. Эта модель требует доработки. Вот. Еще раз. Задача третьей фазы. Фаза траура – это финальный контакт, отреагирование и такая кристаллизация эмоций именно вот к этому объекту привязанности. Да, неважно, что это было, это часть идентичности, это человек, это отношение с человеком. Вот именно кристаллизация вот этих вот эмоций, именно отношение к тому, что мы потеряли. И если эта фаза пройдена, то мы можем перейти к фазе возврата в жизнь. К тому, что называется постконтактом. Что происходит в этом месте? Главный феномен – это принятие, это обретение и придание смыслов произошедшему. Эти смыслы, естественно, феноменологичны у каждого клиента, они свои. Мы никогда не стремимся к тому, чтобы проинтерпретировать такой смысл самому, да, то есть мы всегда используем вот эту феноменологическую редукцию, мы всегда узнаем, что для клиента это значит. Как именно клиент воспринимает этот опыт, что именно по его ощущению клиент потерял, да, потому что у меня умер муж или у меня умер отец, может значить одновременно все. Я свободна, я счастлива, я в горе, я в печали, это единственный мой близкий человек, это самый ужасный мой близкий человек, это в принципе самый ужасный человек, который был в моей жизни, или это вообще только единственный человек, который был в моей жизни. То есть вот это вот смысловые феномены, которые есть у клиента, мы их обязательно исследуем. И принятие происходит именно вот это вот, ну, феноменологическое, что именно для клиента, что именно для него это носит смысл. Это чаще всего характеризует постконтакт. В этом месте у горя следующая задача – это прощание, это формирование вот этого опыта в персоналите, да, что я живший, и я человек вот с этой историей. В моей жизни вот это произошло. Да? То есть это ассимиляция опыта происходит. Что еще происходит? Еще происходит закрытие границ между организмом и средой. То есть в этот момент все это деконструируется. Опыт ассимилирован. Да, и дальше уже я могу сталкиваться со следующими фигурами. То есть могут уже следующие фигуры выделяться из фона. Что нужно знать про эту таблицу? Она сырая, я ее придумала недавно. Ее нужно дорабатывать. Я буду благодарна любым комментариям по поводу их доработки. Она основана на работах, я уже сказала, кого. И эта таблица, эти фазы, они также нелинейны. То есть на фазе горевания мы можем вернуться в фазу шока. Да, если ресурсов для проживания горевания слишком мало, если нужно накопить ресурсы, то я могу вернуться в фазу шока. Если на фазе траура происходит еще какое-то событие, то я могу вернуться в фазу шока. Если на фазе возврата в жизнь, да, обнаруживаются мои какие-то сложные очень переживания и отношения, да, с объектом привязанности, которые не были обнаружены, например, на фазе горевания, то я буду возвращаться на фазу горевания, да, потому что я отгоревала, что я, например, там, не знаю, там, потеряла кого-нибудь, кого я говорила, я теряла в примерах. Маму, мужа, собаку давайте. Вот, хорошо. Осознала я, что потеряла, например, собаку, да, и, соответственно, на фазе возврата в жизнь. И тогда это меня в каком-то смысле ретравматизирует, да, и возвращает в фазу горевания, да, то есть мы к этим фазам, да, мы по ним ходим таким челночным движением с клиентом, и клиент, собственно, тоже по ним перемещается. Поэтому это не линейно. Вот это важно знать. И такая памятка психотравматологии, как синопсис всего того, что я сказала до этого. Цель работы с горем – восстановить и реконструировать смысл, ценность утраты через ее признание и переживание. Надеюсь, теперь это понятно, что имелось под этим в виду. Бессилие, которое испытывает терапевт рядом с клиентом в горе, совершенно нормально, потому что клиент чаще всего приходит с запросом перестать переживать, а терапевт чаще всего занимается как раз тем, чтобы заставить, ну, словами клиента, переживать, да, для того, чтобы это все проживать. А для этого это больно, это неудобно, это горько, это много опыта обнаруживает. Поэтому и с этим невозможно опытом сразу что-то сделать, да, с частью опыта в принципе невозможно что-то сделать, а с частью опыта просто его переживать, конечно, это вызывает бессилие, да, потому что клиент приходит за облегчением. Клиент не приходит за тем, чтобы он осознал свое горе или для того, чтобы он прошелся по каким-то там фазам, по которым терапевт считает, что ему нужно пройти. Да? Поэтому бессилие, конечно, это то, что не только в контрприносе, а в принципе будет терапевт, потому что клиент ищет облегчение. Это нормально. И он его не получает, это тоже нормально. Да? И особенно в самом начале горевания терапевт сталкивается с тем, что, ну, с таким, с собственной несостоятельностью, потому что вот это вот контактирование и присутствие меня рядом с человеком в горе, да, мне как терапевту может казаться недостаточным, да, мне может казаться недостаточным для того, чтобы принести облегчение. И мое терапевтическое бессилие может уменьшаться за счет того, что я помню о том, что облегчение – это то, что наступает только после ассимиляции горя, да, и только за счет обращения к ресурсам. Для того, чтобы эти ресурсы найти, нам необходимо проделать работу, да, для того, чтобы спокойствие наступило, нам необходимо проделать ассимиляцию вот этого конкретного горя. Оно чаще всего возможно только через переживание, через сильную психическую боль. Также в памятке мы помним о феноменологии конкретного опыта, да, о том, что мы никогда не придаем никакими своими смыслами произошедшее клиенту, потому что мы не знаем, что клиент имеет в виду, когда говорит, что у меня умерла мама. Думаю, вы все сталкивались с тем, что это может значить все, что угодно, и это могут быть совершенно разные реакции. Мы помним о вот этом вот краеугольном камне сеттинг, холдинг, контейнирование, да, о том, что сеттинг создает нам рамки. Рамки означают стабильность. Стабильность вообще-то это то, что человеку в горе очень даже необходимо, да, если это какая-то комфортная ему стабильность. Холдинг – это возможность терапевта реагировать, да, на все феномены клиента, откликаться на них, видеть и присутствовать, не исчезать. И контейнирование. Да. Под контейнированием мы подразумеваем как непосредственно контейнирование собственных эмоций терапевта в ответ на то, что сейчас происходит с клиентом, да, и непосредственно разделение и валидация тех эмоций, о которых нам клиент говорит. И также мне очень понравился термин у Нифонта о том, что терапевт – это такой некоторый позитивный стабильный объект. То есть это тот, кто недвижим, стабилен, как достаточно хорошая мать, все проявления клиента выдерживает. Вот. Мне кажется, на этом месте мы можем перейти к вопросам, которых уже очень много. Как долго можем... Да, я на них отвечу. Вот, я на них отвечу.
Как раз
есть у нас минут 10 на это. Если клиент рассказал о горе, но не хочет с ним работать, как поступать терапевту? Клиент вам уже рассказал о горе. Если он это сделал, значит, вы с ним уже работаете. Просто клиенту важно сообщить о том, что он по какой-то причине боится приближаться, не хочет приближаться, но вы можете работать, продолжать работать с горем, не называя его. Если клиент пережил пренатальный... Так, сейчас мне нужно разобраться в дифференциации этих вопросов, потому что их может быть больше, чем времени. Как может долго длиться каждая фаза? Сколько угодно, да, в зависимости от того, какие есть ресурсы у клиента для переживания и какая задача этой фазы сейчас не выполнена, да, то есть там, если этот опыт невозможно ассимилировать, да, то есть там, если ничего нового не происходит, если произошло застревание, если это застревание привело к клинической депрессии, если у нас уже нейрохимический, да, там нейрофизиологический мозг уже не может воспринимать, он не может как-то, ну, помогать организму быть витальным, да, то, соответственно, пока мы не восстановим эти все уровни, дальше переживание может быть невозможно, просто, да, там по физиологическим причинам. Поэтому длительность фаз зависит от того, какая задача фрустрирована сейчас. Что сейчас невозможно реализовать. Пока это невозможно реализовать, эта фаза не будет закончена. Но опять же, это не какая-то, ну там, это не паровоз, который идет по станциям, да, то есть это просто, это какой-то хронический процесс, который может быть в фоне клиента, и вы будете обнаруживать, что так или иначе он влияет на, собственно, жизнь клиента. Надя, все мероприятия длятся до 19.05, только твое до 18.40. Можем ли мы работать дольше? Нет, потому что я решила, что мы все умрем от горя. Вот, и вас 124, господи, какой ужас. Мы возьмем 10 минут на вот эти вот ответы. Вот, но я почему-то решила, что в онлайне говорить про горе очень сложно, потому что мой терапевтический опыт такой, что про горе, в принципе, говорить сложно, да, это вызывает бессилие. И я подумала, без динамического куска вам будет очень скучно. Вот, поэтому... В следующий раз я по-другому с этим обойдусь. Спасибо, что вам важно это слышать. Так, отвечаю дальше на вопрос. В таблице добавила феномен вины. Да, конечно, вина – это может быть одним из вот тех чувств, которые не легализуются, не признаются. То есть нужно разбираться с тем, какая это вина. Это интроицированная вина или это просто вина, которая не легализуется, потому что сейчас нет ресурсов для того, чтобы ее переживать. Не с кем эту вину переживать. Если есть с кем, то, соответственно, да, вина может быть. Клиент рассказал о горе, дальше избегает о нем говорить. Терапевту принудительно возвращать клиента в этот процесс? Ну, с учетом того, что клиент это прям Нью-Йорк, которого можно тыкать носом, прям вот что смотри, у тебя там горе, то нет, конечно, принудительно не надо с клиентом ничего делать. Но я думаю, можно говорить об избегании. Но можно говорить как-то мягко о том, что, слушай, я помню, о чем мы с тобой говорили в прошлый раз, или я там продолжаю об этом думать, или я почему-то сейчас об этом вдруг вспомнил. В какую фазу можно отнести вину? В любую. Вина – это чувство, которое может возникать на процессе всего переживания. Можно ли рассматривать утрату иллюзий как то, что вызывает процесс горевания? Можно. Я уверена, что можно, потому что лично у меня утрата иллюзий регулярно вызывает процесс горевания. И по моему мнению, в принципе, все процессы, связанные с каким-то переходом на новые этапы и на новые, на возрастные этапы, они тоже связаны с утратой иллюзий. Поэтому да, утрата иллюзий – это вообще одно из самых сложных, как по мне, источников горевания. Вот. Давайте теперь попробуем вживую поговорить для того, чтобы стало громче вас слышно. Вот. Может быть, вы что-то хотите добавить или что-то спросить, или про что-то поспорить. Соматизация характерна для какой-то конкретной фазы. Вот это последнее я отвечу. Соматизация характерна в том месте, если горе, если переживания ретрофлексируются. Да? То есть, если я их не реализую. Это хорошо того, что вы так киваете одобряюще. Это значит, что я не сильно говорю. Спасибо вам большое. Я очень рада, что у вас включена камера. Соматизация характерна для ретрофлексии. Да? То есть, если мои чувства не реализовываются, да, а психический импульс у меня остается, да, и этот импульс останавливается, то в этом месте, конечно, возможна соматизация. Начиная от головной боли, да, там, заканчивая какими-то изменениями, какими-то телесными феноменами. Поэтому, когда мы работаем с горем, сейчас еще будет распаковка книг. Поэтому, когда мы работаем с горем, мы обязательно обращаем внимание на все телесные процессы. Потому что человек в горе – это человек, который может сидеть замороженно, да, но и это будет не означать, что он ничего не чувствует, его тело, а, скорее всего, его тело будет просто диссоциировано. Поэтому все обязательно читают Кэпнера. Он про это пишет очень хорошо. Те, кто начинающие, могут читать Кэпнера «Задачи исцеления». Он просто потрясающе пишет. Те, кто любят всякие тексты аналитические, могут читать Килберна. Вот. Но я, правда, бы начала бы с Кэпнера, потому что Кэпнер про это пишет лучше. Вот. Все. Теперь давайте поговорим вживую. Может быть, есть какие-то вопросы, дискуссии.
У меня вопрос. Надежда, скажите, пожалуйста, 10 консультаций кризисной помощи с молодой мамой, которая трагически потеряла младенца. И потом она присылает мне сообщение, что она родила следующего ребенка и классическая ситуация замещающего ребенка. Как вам кажется, это расщепление опыта или другое осложнение горевания?
Во-первых, я не знаю. Правда, там нужно смотреть контекст, исследовать. Я думаю, не это может быть в фокусе вообще работы, и не это может быть областью интереса. То есть она зачем-то сообщает о том, что она родила младенца, она какую-то реакцию хочет, ее радость по поводу младенца может быть вполне себе, насколько я знаю, людей радуют, когда они рожают детей. Это может быть отдельная, вполне просто реакция. Вот я бы не рассматривала это с точки зрения расщепления или какого-то неадаптивного горя. То есть это просто какая-то отдельная история, которая может быть связана. Ну, естественно, она как-то связана, да, потому что заместить младенца невозможно. Да? То есть можно говорить о том, что это как-то ассимилирует опыт. Если она продолжает быть в терапии, и она хочет про это говорить, она как-то разделяет этих младенцев, то можно про них говорить как про отдельных. Если она хочет, если она говорит, например, что она родила того же, и это воплощение этого младенца, ну, хорошо, прекрасно. То есть, значит, ей так сейчас надо. Я бы не стремилась с терапевтическими какими-то инструментами в этом месте, там, не знаю, правду выяснять. А вторая книга – это «Килборн. Неправильное понимание трагического». Ну, это так, это для тех, кто любит вот разных, это я на чат отвечаю, разные аналитические тексты читать. Вот, этой матери может быть легче переживать бессилие, такой способ, да, связанный с потерей младенца, и хорошо, пусть она его так переживает, мы не работаем без запроса.
Надежда, можно еще вопрос?
Да.
Я писала в чат, ну, как бы идея в том, что если человек переживает какую-то утрату, ну, допустим, там, утрату супруга, либо там утрату ребенка, и потом не рассматривает варианты завести новые отношения, либо родить еще одного ребенка. То есть говорит ли это о том, что вот эти фазы, они не пройдены, где-то оно капсулировалось горе, или это не, ну, это ничего не значит, это просто...
Она говорит о том, что она не хочет...
Ну да, допустим, вот женщина пережила там травматический развод, и она уже говорит, что все, я не хочу больше отношений, все, она уже спокойно говорит о бывшем муже, она там не хочет его убить, еще что-то и так далее. Но не рассматривает для себя вообще полностью отрезает этот вариант. Либо там мать, которая пережила потерю ребенка, либо там потерю беременности, тоже не рассматривает эти варианты. Хотя уже ну, все спокойно. То есть о чем это говорит? Прожито
говорит? Это говорит о том, что человек, может, уже не ненавидит бывшего мужа, но, тем не менее, человек продолжает испытывать некоторые страдания, боль, переживания, в том числе переживания горя, и не хочет повторения опыта.
Да, то есть можно пытаться возвращаться в ту ситуацию, как-то ее допереживать, или...
Можно спрашивать о том, а почему ты сейчас говоришь мне о том, что ты ни в коем случае не хочешь.
Есть же такой рациональной защиты, человек там 10 пунктов выстраивает, почему нет, да, и они звучат отлично, но это же только рацио.
Да, но ему почему-то оказывается важным сообщить вам о том, что он ни в коем случае не хочет повторения этого опыта. И, может быть, тогда в этом месте можно было бы углубиться и, соответственно, узнать, какого именно опыта он не хочет повторить, да, там, а какой именно собственной боли он... повторение какой именно собственной боли он не хочет, да, то есть он хочет человек или женщина, человек или женщина, в общем, клиент ваш, да, он хочет быть услышанным, да, там в том, что какое именно повторение какого опыта он не хочет.
И тут в такой ситуации нужно сконцентрироваться на том, чтобы показать, что, возможно, другие варианты, да, что не обязательно этот опыт будет повторен или вот что-то сверху.
Ну, во-первых, вы всегда не знаете, возможно ли другие варианты. То есть я бы точно бы не рисковала бы, да, и говорить о том, что ты знаешь, следующая беременность закончится по-другому, или ты знаешь, следующие отношения не будут такими плохими, да, и тебе необходимо рискнуть с клиентом на ты, да, и тебе идти на этот риск, ты выбираешь, идти на него или не идти на этот риск. А тут скорее, ну, мы работаем вот с этими феноменами, да, почему сейчас возникает вот это повторение о том, что нет, я не хочу. Это приглашение к тому, чтобы переубедили. Или же это запрос на то, чтобы узнать, что нет, я тебе гарантирую, что если ты будешь делать вот это, вот это, вот это, вот это, и еще там 10 списков, да, там из Светланы Ройс, которая рекомендует, как правильно, да, там общаться с детьми, или там как правильно вести себя во время беременности, или как правильно общаться с мужчинами, и тогда обязательно, да, там ты получишь гарантированный результат. Да. Может быть, в этой клиент сообщает о том, что он хочет какой-то гарантии, что он опасается, что он не готов на без гарантии, да, там, строить отношения или как, на какой-то опыт рисковать. Да, и тогда важно про это говорить, да, об этом страхе, да, потому что фигурой, похоже, проявляющегося переживания является страх, например. Да, там, если клиент говорит, что я без гарантии не готов. То есть мы работаем с феноменологией. Какие чувства возникают, с чем это связано, почему это актуально сейчас, в связи с чем вообще, в принципе, сейчас она про это говорит, что она ни в коем случае не хочет. Хочет ли она обсудить там свою жизнь вообще, в принципе, без мужчин? Или, ну...
То есть это никак не зависит от того, что горе не прожито, да? То есть это не связанные вещи.
Ну, скорее всего, человек находится в переживании какого-то горя в этот момент. То есть, если, ну, этот опыт остается актуальным, да, но это не значит, что мы прям работаем прицельно опять про этого мужа. Нет, мы дальше работаем про жизнь клиентки, вплетая предыдущую историю, потому что так или иначе она сейчас связывает свою жизнь вот с этой историей и с тем, что, похоже, эта история повлияла на то, что теперь она не хочет.
Спасибо.
Там хочется тоже вас, ну, как-то в этом поучаствовать и сказать, что иногда жизни мало, чтобы переработать какое-то из какой-то утраты. Ну, и так бывает, что человек действительно эту утрату и не может пережить за всю свою жизнь. Ну, так и да. Не решается на какое-то заведение отношений или рождение ребенка. Ну, вот так он и живет. Ну, и это тоже нормально.
Вообще хорошо, чтобы клиентам, ну, в принципе, все, что с ним происходит, оно, в принципе, нормально. То есть вопрос в том, видим ли, есть ли у него запрос на изменение этого, да, то есть мучается, условно говоря, клиентка тем, что у нее не будет больше детей. Или она сообщает, что она боится, или же она боится, но хочет, или она боится и не хочет. Ну, то есть все зависит от того, какая именно клиентская история, что именно он нам сообщает. Вот. Спасибо за таблицу, спасибо, спасибо, спасибо большое. Вот. Хорошо. Можно последний вопрос и разойдемся.
Успевается еще, да, один вопрос?
Да.
У меня вопрос такого характера. Любопытная история у меня произошла с клиенткой на предыдущей сессии. Рассказала мне о смерти отца, то есть он умер буквально за 2 дня до сессии. Я как-то говорила с ней о том, что, возможно, это фаза переживания шока, и, может быть, ты правда ничего не чувствуешь. Она не хотела об этом говорить. Ну, как-то так вскользь, совсем чуть-чуть. Он умер у нее в зоне военных действий, там где АТО. То есть увидеться с ним, похоронить возможности нет. И как-то в сессии я упомянула о том, что, может быть, через неделю это переживание станет каким-то другим. И на что она сделала невиданное, ну, для наших взаимодействий сообщение написала. Мне сказала, что на следующей сессии она хочет поговорить со мной про деньги. Вот, как будто бы обозначая сразу тему этого диалога. И в этом смысле я вот нахожусь в некой растерянности, потому что я принудительно не могу же заставлять ее горевать. Ну, типа, вот, да как же так, да папка же умер, вот страдай. Он был довольно садистичным и жестоким человеком, но и в риторике ее как будто бы не звучит, что наконец-то там сдох этот больной ублюдок. Ну, это не звучит. Она как-то к этому абсолютно... Ну, вот зона переживаний какая-то такая в среднем регистре. В общем, ничего такого, что могло бы быть выпуклым, я не слышу. И я не очень понимаю, как обходиться с этим. То есть либо ждать момента, когда шоковая стадия закончится, либо она вообще-то как-то все, не знаю, в общем, я растеряна в этом месте. Может быть, у вас есть какой-то комментарий по этому поводу?
Мой комментарий следующий. Можно обратить внимание на то, что клиентка уже знает, о чем она хочет говорить. Нужно держать эту историю в фоне. Я не знаю, что вы знаете про отношения с ее отцом, да, там как они вообще были представлены, да, там в терапии и вообще какое.
Но мы в терапии только про них в терапии и работали по большому счету.
Это хорошо, потому что это означает, что вам есть к чему апеллировать. Ну, то есть, какой информации, какому опыту и какие переживания у вас, например, теперь возникают, да, в связи с тем, что ее отец умер, как это для вас складывается, да, в какую картинку, какие у вас есть гипотезы. Ну, то есть, в принципе, да, самостоятельно, да, там, как это конкретные ваши гипотезы, не теми, которыми вы собираетесь делиться с клиентами, да, с клиентом, а как вам кажется, да, что это меняет, да, там, в их отношениях, что какие вам кажется, у него могут быть эмоции, да, потому что когда я вас слушала, я почему-то подумала, что вы удивлены, например, там, да, то есть он это вас удивляет, не удивляет. И, соответственно, если это такой достаточный уже альянс стабильный, можно говорить о том, что, слушай, ну мы про твоего папу говорили там год, теперь он умер, и, похоже, про деньги почему-то стало очень так актуально говорить. Почему? Да, там, или как для тебя это, или почему сейчас деньги такие актуальные, в связи с чем, как это связано. Можно так. Ну, то есть держать это в опыте, держать это в фоне все время, как значение, можно обратить внимание на то, что ну, твой отец вообще-то умер, мы про него год говорили. Или я помню. Иногда достаточно сказать, ну, я помню, что у тебя умер папа. Можно просто это все проговорить и сказать, да, ты хотела поговорить про деньги, но еще я помню вот это, вот это и вот это.
Спасибо.
Вот. Хорошо. Спасибо вам большое, что вы пришли.
Тебе
вот, спасибо. Спасибо за
комментарий. Спасибо, Надь, большое.
Спасибо,
Наденька, ты очень витальна.
Спасибо, Надя.
Спасибо.
С тобой было легко столько, как ты говоришь, горя проживать. С тобой было спокойно.
Спасибо. Все, расходимся. Всем до свидания.
Спасибо. Не хочется уходить.
Нет.
Еще слушала тебя. Прекрасная лекция.
Спасибо.
Практически совершенная, Надя.
Надеюсь, что нет.
Я шучу, но очень понравилось, спрашиваю.
Спасибо.
Надя, спасибо большое. Это было восхитительно, ясно, структурировано. Ну, просто вообще презентация. Спасибо большое.
Спасибо, что говоришь. Хорошо. Все. Я пошла ассимилировать этот опыт. Берегите себя все. Так. Ага, надо закрыть конференцию. Технически.